По погоде в Москве сегодня обещают минус 6, минус 7. Пасмурно. В Санкт-Петербурге от минус 1 до плюс 4. Небольшой снег. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 декабря, пятница. В студии Михаил Савенков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Сегодня в Ингушетии оглашают приговор подозреваемому в убийстве ингушского правозащитника Магомеда Евлоева. Дело о подрыве Невского экспресса в 2007 году снова в суде. Российский народно-демократический союз проводит акции в защиту конституционных прав россиян. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем вас, наших слушателей, какой вид транспорта вы считаете самым безопасным. В середине часа звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 10 55 абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что оставить комментарий вы можете и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Сегодня Карабулакский городской суд Ингушетии огласит приговор по делу об убийстве владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Он был убит своим однофамильцем 31 августа прошлого года в милицейской машине по дороге на допрос. По официальной версии, владельца оппозиционного сайта, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, застрелил случайно. Прокуратура просит приговорить его к 2 годам колонии-поселения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело об убийстве бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева рассматривается второй раз после того, как под давлением потерпевшей стороны Назрановский районный суд был вынужден отказаться от вынесения приговора и передать дело в Карабулакский горсуд республики. Предполагалось, что здесь вынесут более объективный приговор в отношении Ибрагима Евлоева, бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии. Именно он, как говорят следователи, случайно выстрелил в висок задержанному Магомеду Евлоеву, когда сопровождал его на допрос. Правда, адвокат подсудимого, пытаясь убедить суд в полной невиновности своего подзащитного, в ходе слушания утверждал, что Магомед Евлоев при задержании спровоцировал выстрел. Такая позиция защиты несколько озадачивает наблюдателей, говорит член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Все это, как минимум, странно. Убийство Магомеда Евлоева для Ингушетии значило очень много, как и сам Магомед Евлоев. После этого убийства, собственно, и началась эскалация насилия в Ингушетии. После этого убийства кризис в Ингушетии перешел в такую неуправляемую стадию, когда федеральный центр вынужден сместить Мурата Зязикова и назначить нового президента Юнусбека Евкурова. Вообще, в ходе судебных слушаний в позиции защиты обвиняемого выяснилась масса противоречий. Будут эти противоречия учтены при вынесении приговора? Или будет рассматриваться только смягчающие обстоятельства?
Прокуратура требует приговорить Ибрагима Евлоева к 2 годам колонии-поселения, считая его виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. О том, каков будет приговор суда, станет известно сегодня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Новгородском областном суде возобновляется процесс по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году. Напомню, в результате той катастрофы никто не погиб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первый «Невский экспресс» был подорван недалеко от Малой Вишеры 13 августа 2007 года. Тогда обошлось без жертв. Пострадали 60 человек. 30 из них попали в больницы. Прокуратура считает, что за тот взрыв ответственна группа под руководством известного чеченского боевика Доку Умарова. В организации преступления подозревают находящегося в розыске военнослужащего Павла Косолапова, которого называют также русским иранским ваххабитам. На скамье подсудимых двое – жителей Ингушетии Макшариб Хидриев и Саламбек Дзакхиев. По мнению следствия, они приобрели и доставили взрывчатку в район крушения поезда. За два дня до крушения второго Невского экспресса Макшариб Хидриев вдруг признался в том, что именно он привез взрывчатку и рассказал, что под давлением следователей оговорил второго подсудимого Саламбека Дзакхиева. Впрочем, очень скоро он от своих признаний отказался. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков не придает этому факту большого значения.
Признание вообще мало о чем говорит. Если мы возьмем теорию права, то признание – это важное доказательство, которое стоит пунктом 6, 7, 16. Поэтому если мы хотим абсолютно объективно смотреть на любое дело, на любое событие, то сначала мы говорим о фактах и доказательствах, а потом говорим, а кстати, он еще и признался. И вот тогда это абсолютно корректно. А если мы слово «признался» ставим во главе, то мы все равно скатываемся в те времена, когда об этом знаем, о царице доказательств и так далее.
Оба подсудимых обвиняются в причинении вреда здоровью средней тяжести и в незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На суде будет продолжен допрос свидетелей. Что касается расследования причин крушения второго Невского экспресса, то здесь об успехах говорить рано. Никто пока даже не задержан.
Более того, в оперативно-следственной бригаде есть версии, но нет тех фактов, которые позволили хотя бы конкретно работать персонально. Чего конкретного нет.
Сейчас спецслужбы снова задерживают тех, кто подозревался в подрыве Невского экспресса в 2007 году, но был отпущен за отсутствие улик. В первую очередь это знакомые русского ваххабита Павла Косолапова. Евгений Вашенков уверен, что работа предстоит сложнейшая и кропотливейшая, и она может затянуться на долгие годы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вопрос утренней программы «Время свободы» к нашим слушателям. Какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? Мы ждем в середине часа звонков в прямой эфир. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Челябинска. Опрос подготовил Александр Валиев.
Думаю, что поезд. Есть шанс остаться живым. Самолет такой вид транспорта, что если что-то случилось, то ты уже 100% не выживешь. Я автомобиль считаю наиболее опасным после самолета, потому что больше шансов погибнуть, чем выжить.
Я считаю, что все-таки безопаснее это поезда. Бывают аварии, но очень редко. Поэтому лучше ездить, конечно, на поезде.
Автомобиль. У нас по области тоже на Увильды. Доедем на автомобиле. На самолеты я вообще боюсь летать на самолетах.
Я считаю безопасным поезд. Все же в поезде жертв всегда бывает меньше. И они легче, чем в самолете. В транспорте, в автомобиле, в нынешней загрузке это страшное дело без конца. Потому что много разных людей, которые недобросовестно выполняют правила. Поэтому я бы остановился на поезде.
Я считаю, что наиболее безопасно это все-таки железнодорожный транспорт. Автомобильный, наверное, более маневреннее, но качество дорог у нас не вызывает сильно большого доверия, и поэтому мое мнение, что все-таки это железнодорожный транспорт. Российские самолеты нет, не считаю, что это безопасный транспорт.
Если вопрос был бы задан где-то месяц назад, я бы сказал, что поезд. Но после Невского экспресса как-то об этом говорить не хочется.
Это был опрос нашего корреспондента в Челябинске Александра Валиева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Перми возросло до 139. В больницах остается 91 пострадавший, сообщает в МЧС России. В центре Москвы 20 активистов оппозиции провели накануне пикет в канун 15-й годовщины начала ввода войск в Чечню. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в крушении поезда «Невский экспресс» и при пожаре в Перми. В Дагестане при попытке задержания убиты два боевика. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. В 10 часов слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Грани времени». Ключевые положения Нобелевской речи президента США Барака Обамы в день вручения ему ежегодной премии мира. Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с правозащитником Еленой Боннер и директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Роговым. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Марк расскажет о информационной картине дня, пятница, 11 декабря. Марк, какие темы будут главными сегодня в нашем эфире?
Доброе утро всем нашим слушателям. Уже в программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. Мы ждем новых известий из Ингушетии, где сегодня Карабулакский городской суд огласит приговор по делу об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в августе прошлого года. Напомню, Евлоев был убит в милицейской машине, когда его везли из аэропорта на допрос. По официальной версии, выстрел произошел случайно, и человек, нажавшего на курок, бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии Ибрагима Евлоева, обвинение просит приговорить всего лишь к 2 годам колонии-поселения. Сегодня вечером сторонники Российского народно-демократического союза, возглавляемого бывшим премьером Михаилом Касьяновым, проведут общефедеральную акцию по защите конституционных прав граждан под лозунгом «Власть, исполняй Конституцию». Они выйдут на пикеты более чем в 30 городах России с требованиями свободных, честных и справедливых выборов, свободы слова, свободы митингов и демонстраций, свободы для независимых политических объединений. Как говорят сторонники Касьянова, их главная задача – довести до граждан, что без политической свободы экономическая модернизация в стране невозможна. Свидетелем того, как будет происходить эта акция в российской столице, станет наш корреспондент Максим Ярошевский. Еще одно событие, о котором мы расскажем сегодня – выборы президента Абхазии, которые состоятся в ближайшую субботу. В Абхазии уже прибыли первые наблюдатели из России, Венесуэлы и Никарагуа. Как можно догадаться, это страна, которые признали независимость республики. Однако будут делегации из других государств, правда, они считаются неофициальными.
Да, абхазские власти заявляли, что ждут наблюдателей из 83 стран мира.
Ну вот, повторюсь, официальными наблюдателями на выборах, по мнению абхазских властей, конечно, могут считаться только наблюдатели из тех стран, которые признают независимость этой республики. Что касается кандидатов и фаворитов, основной претендент на победу – действующий глава республики Сергей Багапш, именно потому, что при нем Абхазия добилась признания независимости России. Кроме него, на этот пост претендует хорошо известный нам Рауль Хаджимба, однажды уже занимавший бывший президентом Абхазии. Он считается главным оппозиционером, если можно говорить об оппозиции в Абхазии. Бизнесмен Беслан Будба, глава морского пароходства Заур Арденба, ученый Виталий Бганба – это остальные кандидаты. Но о конкурентной борьбе, считают эксперты, можно говорить лишь в том плане, что за всеми основными кандидатами стоят те или иные силы в России. Вот они, по мнению некоторых экспертов, и будут на самом деле бороться за победу. Сегодня рейтинг Сергея Багапша – менее 50%, около 25% у Хаджимбы и Будбы. Таким образом, эксперты считают, что на выборах в Абхазии вполне вероятен второй тур. И главные международные новости. Продолжаем следить за климатическим саммитом в Копенгагене. В Международном суде ООН в Гааге сегодня должны завершиться слушания по рассмотрению законности одностороннего объявления независимости Республики Косово. И экономика. Уже сегодня утром поступает известие с американских фондовых рынков о том, что мировая цена на нефть продолжает снижение, и впервые за 2 месяца она упала ниже $70 за баррель. Наши экономические обозреватели следят за тем, как это скажется на российских рынках акций и на курсе рубля, который за последние несколько дней довольно серьезно упал по отношению к основным мировым валютам.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. И сейчас подробнее об одной из этих тем. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. С 1994 года 12 декабря этот день был объявлен государственным праздником. Ну а в этом году Российский Народно-демократический союз решил отметить эту дату пикетами, и сегодня в течение дня сторонники Михаила Касьянова выйдут на улицы Москвы и других городов и будут беседовать с прохожими. Подробности в репортаже Кристины Горелик.
Общефедеральная акция под лозунгом «Власть, выполняй Конституцию» пройдет в 30 российских городах, рассказывает Елена Дикун, помощник лидера Российского Народного Демократического Союза Михаила Касьянова.
Требования активистов и сторонников РНДС – это свободные, честные, справедливые выборы, свобода слова, свобода митингов и демонстрации, свобода для независимых политических объединений. Главная задача участников акции – довести до граждан, что без политической свободы экономическая модернизация в стране невозможна.
Что предполагается на этих акциях, Елена?
На этих акциях участники будут разъяснять гражданам, что действительно происходит в стране, что без политической свободы никакая экономическая модернизация, о которой говорят власти, невозможна. Это пикеты, здесь же не собирается, это не митинг. Я повторяю, что это проходит сбор пикетов, что активисты, которые проводят акцию, они будут обращаться к прохожим, будут вступать с ними в разговор, объяснять, раздавать литературу.
Очень хотелось, чтобы о Конституции почаще вспоминали не на пикетах, а в российских судах, замечает один из авторов текста Конституции, советник Конституционного суда России Тамара Морщикова.
ней было связано много светлых надежд, и поэтому те, кто ее разрабатывал, а я работала в рабочей комиссии конституционного совещания, все эти люди с нетерпением ждали момента референдума и, конечно же, были очень довольны, что плоды их трудов получили публичную положительную оценку. Людям все время придется вспоминать теперь нередко, что в Конституции записано что-то для них очень полезное, в то время как в жизни это не происходит. Поэтому чем дальше мы будем от реализации цели этой Конституции, тем чаще людям придется вспоминать, для чего она написана. Потому что Конституция – это тот документ, который они могут взять в руки, и с этим документом в руках защищать себя, свои права. Лучше бы, конечно, не на демонстрациях, а в суде, но не все суды так уж прислушиваются к тому, как звучит буква Конституции, тем более далеко не всегда умеют понять ее дух.
Человек как высшая ценность – вот главный постулат Российской Конституции. И авторы текста по праву могут гордиться тем, что наполнили столь важным содержанием главный закон страны. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Борьба с внутренним терроризмом в США и взаимоотношения России и Соединенных Штатов – это главные темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в четверг о том, что американские представители встретились с 5 американскими гражданами, арестованными в Пакистане и подозреваемыми в принадлежности к радикальной исламской группе. Эта история привлекла особое внимание в Соединенных Штатах, поскольку «пятерка» была задержана с участием агентов ФБР, к которым обратились американские родители, обеспокоенные тем, что их дети могли примкнуть к террористам. Слово Яну Рунову.
После того, как в Пакистане были арестованы 5 граждан Соединенных Штатов, пытавшихся примкнуть к исламским боевикам, в Америке вновь заговорили об опасности так называемого доморощенного терроризма. О задержанных в Пакистане американцах, которым от 19 до 25 лет, представитель пакистанской полиции сказал, что все 5 связаны с террористической сетью Аль-Каиды. У них были американские паспорта с пакистанской визой. Они с гордостью заявили, что прибыли для участия в джихаде. Все 5 родились в Соединенных Штатах в семьях эмигрантов из Пакистана. Жили они в Вашингтоне и под Вашингтоном. В конце ноября отправились в Пакистан втайне от родителей, которые, заподозрив неладное, сообщили об исчезновении сыновей представителям организации «Совет по американо-исламским отношениям», а те уже связали родителей с ФБР. Имам Вашингтонского исламского центра, знавший всех их, сказал, что они никак не проявляли своего радикализма. Никто из лидеров молодежи групп или мусульманских лидеров в нашей мечети не заметил ничего подозрительного в их поведении. 5 американцев арестовали в Пакистане во время облавы в доме местного лидера боевой группировки, на счету которой немало террористических актов внутри Пакистана и которая подозревается в связях с Аль-Каидой. Глава исследовательской организации Investigative Project on Terrorism, автор книги «Американский джихад. Террористы среди нас» Стивен Эмерсон, считает, что радикализация среди молодых мусульман Америки растет довольно быстро. Признаки опасности появились 3 года назад, когда опрос общественного мнения показал, что треть американских мусульман в возрасте от 18 до 29 лет поддерживает акты террористов-самоубийц. В последнее время мы раскрыли десятки террористических заговоров с участием родившихся в Соединенных Штатах американских мусульман-джихадистов. В одном лишь этом году было раскрыто 9 таких заговоров. Удивляет не сам факт радикализации, удивляет, что это происходит так быстро, распространяясь по всей Америке. Мы еще не знаем, почему это происходит, кто вербует мусульманскую молодежь в Америке. Это могут быть отдельные исламские лидеры, это может происходить в мечетях, это могут делать по интернету. О целях арестованной пятерки мы сможем узнать после того, как пакистанские власти допросят их или отправят в Америку для судебного разбирательства. По словам госсекретаря Хиллари Клинтон, пакистанские власти позволили представителям Соединенных Штатов посетить арестованных.
Рассказывал Ян Рунов. Сообщение об очередном провале испытаний межконтинентальной ракеты «Булава» совпало с заявлением Белого дома о том, что Соединенные Штаты и Россия приближаются к достижению нового соглашения об ограничении стратегических вооружений – Эти два события стали в глазах американских наблюдателей демонстративным символом противоположных взглядов двух стран на будущее мира, оценки того, откуда будет исходить опасность. В то время как Москва, создавая булаву, производя на потоке межконтинентальные ракеты, не скрывает того, что у нее на уме конкуренция с Соединенными Штатами, Вашингтон давно расстался с концепцией стратегического противостояния. Последняя новая межконтинентальная баллистическая ракета сошла с конвейера в 1993 году. Вашингтон, по словам комментаторов, не видит в Москве ни врага, ни соперника. У администрации Обамы в мыслях нет противостояния с Москвой. У нее на уме другие заботы. Интересно, что и очередная неудача с испытаниями булавы вызвала вполне нейтральные комментарии даже со стороны консервативных экспертов. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Ситуация с булавой – свидетельство проблем, если угодно, упадка ядерной стратегической инфраструктуры в России. Это естественное последствие коллапса системы в результате распада Советского Союза и отсутствия средств на исследования. Но я думаю, что у России есть базис, который рано или поздно, если она будет настойчива, позволит ей добиться успеха в создании наисовершеннейших видов оружия. Но стоит ли это все огромных затрат и ударов по российскому самолюбию в результате таких провалов, в то время как Соединенные Штаты вообще прекратили работу над созданием баллистических ракет, считая, что их и так достаточно, чтобы выполнить задачу уничтожения всего чего угодно. На мой взгляд, есть две причины, которые заставляют Россию создавать новый класс ракет. Первое, россияне считают, что путем усиления своего ядерного арсенала они могут добиться и стратегических, и политических дивидендов самым, так сказать, экономичным способом. Что вы выглядит странно, ибо у России более чем достаточно обычных сил и средств, чтобы обеспечить свою безопасность. Вторая причина – это признак нарождающейся убежденности в российском руководстве, что российская способность угрожать Соединенным Штатам стратегическим ядерным оружием ставит Россию на одну доску с США. Такая позиция вызывает сожаление, поскольку ее результатом неизбежно станет усиление антиамериканизма в российской внешней политике. Это вдвойне печально, потому что многие в Америке воспримут такую политику России как ответ на попытки администрации Обамы резко сократить ядерные арсеналы двух стран. Это был американский политолог Бейкер Спринг. Ну а в том, что касается булавы, то ее эквивалентом в американском арсенале являются ракеты «Трайдент-2», поступившие на вооружение в 90-м году. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Юридический аспект украинских президентских выборов. Гостем ведущего программы Виталия Портникова был профессор Киево-Могилянской академии, бывший вице-спикер Верховной Рады Украины Виктор Мусияко. Ну а в следующие полчаса в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1055 абонент Радио Свобода. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в Перми возросло до 139 человек. В больницах остается 91 пострадавший, сообщили в МЧС России. Сегодня ночью в НИИ Склифосовского в Москве скончались еще трое пострадавших. Карабулакский суд Ингушетии сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева, погибшего 31 августа 2008 года в милицейской машине по дороге на допрос. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в крушении поезда «Невский экспресс», а также при пожаре в Перми. В Дагестане в окрестностях селения Талги при попытке задержания убиты два боевика. В центре Москвы 20 активистов оппозиции организовали пикет в канун 15-й годовщины начала ввода войск в Чечню. В Ировском районе Северной Осетии два дорожных рабочих погибли и один был тяжело ранен в результате камнепада. 10 декабря отмечался Международный день прав человека. человека в ряде городов России прошли акции оппозиции и правозащитников. США, Великобритания и Франция предупредили о возможности введения новых санкций против Ирана, если он немедленно не начнет выполнять резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе. Лидеры политических партий Греции на специальной встрече обсудят пути спасения страны от банкротства. Внешний долг Греции составляет 300 миллиардов евро. Власти Северной Кореи после трехдневных переговоров со специальным посланником США заявили, что хотят продолжить сотрудничество с США и сблизить позиции с Вашингтоном по ядерному вопросу. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил о готовности Вашингтона оказать помощь в расследовании терактов в Багдаде, жертвами которых во вторник стали около 130 человек. Мировая цена на нефть впервые за последние два месяца упала ниже $70 за баррель.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода» говорим о безопасности на транспорте. Вопрос программы: какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонки мы будем принимать сразу просто после репортажа Тамары Леленковой. Через неделю на маршруте Москва-Санкт-Петербург стартует новый скоростной поезд «Сапсан», который может развивать скорость до 250 км в час. Будет ли путешествие на новом экспрессе безопасным? Выяснила Тамара Леленкова.
До отправления электропоезда «Сапсан» осталась неделя. Билеты начали продавать еще в ноябре. Цены колебались в зависимости от класса, рейса и дня недели – от 2045 до 6147 рублей. Это плата за скорость. Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург займет 3 часа 45 минут. Что касается безопасности маршрута, об этом я попросила рассказать машиниста-ветерана Андрея Гаврилова.
Сейчас его сделали более для скоростных пассажирских поездов. На этом пути почти не ходят грузовые поезда. Когда ходили грузовые поезда, тогда опасность по железнодорожному полотну была намного больше.
Вот вы, как машинист, вы сталкивались с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могли поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь пассажиров?
Сталкивались, лоси выходили. Это тоже бывает, хотя есть ограждения, но такие случаи бывали, когда выходят и лоси, и коровы. Ну, я думаю, что как животные, они большого препятствия не дают. Ну, вот люди выходят, тоже больной вопрос немножко. Хотя и везде оповещается об этом, что приближение людей нельзя, где проходят скоростные поезда. Но все равно у нас люди не очень понимают. Потому что при скорости больше 140 час, когда сбивают человека, то есть состав не останавливается. Потому что есть инструкции, при которой поезд можно даже не останавливать. Я работал в поездах больше 25 лет, и мне таких не было случаев, с которыми могли бы угрожать, наверное, жизни пассажиров.
Председатель профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгений Куликов, напротив, считает, что вот нового скоростного поезда требует более безопасных условий для эксплуатации.
Ряд железнодорожников полагает, что не совсем как бы корректно вводится движение данный вид поездов. То есть из чего мы исходим? Тот путь, по которому будет двигаться «Сапсан» с такой скоростью, мы полагаем, что не совсем готов для таких скоростей движения. Не готова инфраструктура. А вот, скажем, по этому же пути будут двигаться электропоезда со скоростью 60 км в час. Куда мы их денем, эти поезда? То есть для того, чтобы прошел с большой скоростью поезд, нужно перед поездом сделать большое окно, чтобы ему никто не мешался. Это первый вопрос. А вторая часть, сам поезд, и, насколько я знаю, поезда изготавливались в Германии. У железнодорожников возникает вопрос, кто будет качественно обслуживать данные поезда, что, собственно, тоже повлияет на безопасность движения.
В качестве дополнительных мер безопасности – видеокамеры на пути следования. Однако ремни безопасности по стандартам железнодорожного транспорта отсутствуют, а багажные полки, сообщает «Комсомольская правда», как две капли, похожи на те, что в Невском экспрессе. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой вид транспорта вы считаете самым безопасным. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Сообщения, которые приходят нам на пейджер и на номер 8-903-743-2801, наши постоянные слушатели Майоровы пишут: «Самый безопасный вид транспорта – собственные ноги, если нет гололеда. А еще лет 30 назад, когда очень много ездили поездом в Ленинград, в Прибалтику, летали самолетами на юг, в Сибирь, даже в голову не приходило, что может что-нибудь случиться». Наш слушатель Александр также самым безопасным транспортом считает собственные ноги. Ну, а у нас есть первый звонок в прямом эфире. Вячеслав. Доброе утро, Вячеслав.
Доброе утро.
Да, говорите.
Самым безопасным видом передвижения, я считаю, велосипед.
Почему?
А все остальное у нас очень опасно.
А вы из какого города звоните, Вячеслав?
Из Москвы.
Ну, представляете, в Москве ехать на велосипеде в час пик?
Представляю.
И все равно считаете, что это будет безопасно?
Да, конечно, да.
Ну что ж, спасибо за звонок. Это был Вячеслав из Москвы, который считает самым безопасным средством передвижения, в том числе и по Москве, велосипед. У нас есть еще один звонок из Мордовии. Николай в прямом эфире. Николай, вы какой вид транспорта считаете самым безопасным?
Ну, конечно, можно считать, вот даже не опасно будет, даже на самолете, если будут каждому пассажиру давать эти парашюты. Это не опасно. На корабле воздушные подушки каждому пассажиру тоже нужно давать. Это обязан государство или покупать лично.
То есть вы считаете, что в принципе любой транспорт безопасный, если пассажиру дать средство спасения?
Да, да, вот это безопасит, и будет меньше жертв, если будет самолет упадет или корабль будет тонуть. Будут спасаться люди.
Ну, не знаю, почему в самолетах не дают парашюты. По всей видимости, наверное, не так много шансов остается у пассажиров падающего самолета. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет нам: «Самый безопасный вид транспорта – гужевой. Я не раз слышал, как автомобили врезаются в лошадиные телеги и двуколки, машина вдребезги, а лошади – хоть бы что. Друзья из Башкирии мне много таких историй рассказывали. О столкновении лошадей с самолетами или подводными лодками я не слышал». Еще одно сообщение, которое нам прислали из Оренбурга, семья Федотенко. Они тоже пишут, что самый безопасный вид транспорта – это телега с лошадью, как у их соседей. Никто не взорвет и в пути никогда не сломается. Татьяна пишет: «Самый безопасный вид транспорта – это самолеты, машины, пассажирами которых являются наши руководители, руководители государства, имеется в виду». И есть сообщение иного немножко смыслового содержания на нашем интернет-сайте. Вот, например, один из наших слушателей пишет, что все зависит от географического положения. Например, на Кавказе опасен любой вид транспорта, которым пользуются государственные чиновники, работники правоохранительных структур, судьи. Еще одно сообщение от нашего слушателя Роберта, который пишет: «В наше время самый надежный вид транспорта – это собственные ноги, опять же, потому что все остальное либо ломается, либо взрывается, либо вообще падает неизвестно куда». Сообщение от нашего слушателя из Тольятти на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Владимир пишет: «В Тольятти перевернулась «Газель» с пассажирами. В результате столкновения автомобилей без пострадавших не обошлось. ДТП произошло по вине водителя, который за рулем автомобиля Nissan двигался по одной из улиц города. И в результате этого ДТП пострадала пассажирка маршрутки». И дальше Владимир пишет, что проблема безопасности поездок на «Газелях» актуальна во всех регионах. И он как-то интересовался по поводу минивэна «Газель», и из той информации, которую получил, следует, что его сделали на той же базе, что и грузовик. Обратите внимание на минивэны зарубежных компаний Nissan, Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz и других. Насколько удобны их салоны, сиденья, полы гораздо ниже, чем в «Газелях». и каждое место оборудовано подушками безопасности. Так вот, этот минивэн у нас запросто можно было бы переоборудовать в 6- или 12-местный и пустить его на линию пассажиров. Возить только подушки, естественно, уже убрались бы, и детскую коляску в салон не поставишь. Это подтверждает то, о чем Владимир говорил выше. «Газели» в том виде, пишет он, в котором они производятся, не предназначены для перевозки пассажиров, но в России продолжают производить и ездить. Есть, конечно, и элемент некачественного вождения, который присутствует достаточно широко, а помноженный на конструктивные недостатки транспортного средства, он и дает те чрезвычайные происшествия с газелями, которые у всех на слуху. А если по большому счету, то наибольшую опасность представляет личный транспорт в неопытных руках. Есть слушатели, которые, несмотря на серьезность всего нашего сегодняшнего вопроса, подошли с юмором к нашему опросу. Вот Александр пишет: «Как истинному патриоту, мне кажется самым безопасным трубопроводный транспорт». И еще одно сообщение от Максима из Луганска, который написал на интернет-сайте «Радио Свобода», что, по его мнению, самый безопасный вид транспорта – кресло на роликах перед компьютером. Еще, наверное, Емелина Печь из сказки «По щучьему велению». А если серьезно ездить нынешним транспортом, серьезный риск, пишет нам Максим из Луганска. В следующем часе мы вновь продолжим общение с нашими слушателями на тему, какой вид транспорта является самым безопасным.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас посмотрим, какие темы вынесли на свои первые полосы российские газеты. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. «Попутный ВАЗ» – это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» о том, что государство просит нефтяников трудоустроить рабочих завода. Тут же «Надстройка века» – это о том, что Москва и Минск отпраздновали десятилетие недостроенного союзного государства. И опять же в «Коммерсанте» Сбербанк украсит свежей зеленью. Тут речь идет о том, что предстоит ребрендинг вот этого самого крупного банка страны. Цена вопроса 20 миллиардов рублей, однако эти затраты будут оправданы только если одновременно банк полностью перестроит свои бизнес-процессы, пишет «Коммерсант». Оппозиция упускает свой шанс. «Независимая газета». Обещанные сотни и тысячи исков в суд по результатам выборов 11 октября так и не подали. «Берегись, машина места» – это газета «Время новостей». Пишет газета о том, что вот эта самая программа многострадальная «Народный гараж», который так и не удалось выйти на расчетную мощность уже за 5 лет, обрастает не только скандальными деталями, но и уголовными делами. Вообще, должна отметить, что сегодня очень много публикаций, которые заинтересуют автомобилистов. Так вот, газета «Ведомости» публикует, опять же, на первой полосе материал о заглавной «Остановили, плати». Если вас остановил инспектор ГИБДД, обвиняет в нарушении правил, спорить нет смысла. Неважно, нарушили вы что-то или нет. Шансы отстоять свои права в суде призрачно, свидетельствует статистика, полученная изданием. И новая газета тоже сегодня пишет о том, что «Железный конь станет дойной коровой». Владельцев автомобилей обкладывают со всех сторон. Транспортный налог уже растет, стоимость ОСАГО скоро удвоится. А взятки гаишникам, вот о которых мы только что узнали из «Ведомостей», достигнут баснословных размеров. Также широко представлена тема пермской трагедии. Это, например, в газете «Известия» пожарные дошли до точки. Имеется в виду, что вслед за пермскими клубами проверяются московские клубы и грозит закрытие таким знаменитостям, как «Б2. И «Искра». Газета Газета.ру тоже пишет о том, что ночная жизнь в Москве может закончиться. Вот как раз о том, что эхо Пермского пожара ударило по столичным ночным клубам. Ну а в российской газете глава МЧС Сергей Шойгу размышляет об уроках пермской трагедии. Большое интервью главы МЧС изданию «Российская газета». Московский комсомолец поздравляет себя. Ура! Нам сегодня 90 лет. Я думаю, что и мы должны присоединиться к поздравлениям. Новые известия пишут о том, что даже специалисты не понимают, почему в Москве так растут тарифы ЖКХ. Это центральная публикация, озаглавлена она «Секрет фирмы». Ну, а «Ведомости» еще пишут вот о чем. Прихищение 1 миллиарда 250 миллионов со счета Пенсионного фонда в Центробанке злоумышленник даже не заходил в операционный зал. Поддельные платежки сотрудница ЦБ приняла за пределами особо охраняемой территории. Миллиард ушел по звонку газеты «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем в подробном изложении примерно через полчаса в программе «Время свободы». В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Перми возросло до 139. В больницах остается 91 пострадавший, сообщает в МЧС России. В центре Москвы 20 активистов оппозиции провели пикет в канун 15-й годовщины начала ввода войск в Чечню. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в крушении поезда «Невский экспресс» и при пожаре в Перми. В Дагестане при попытке задержания убиты 2 боевика. В Северной Осетии 2 дорожных рабочих погибли в результате камнепада. В ряде городов России в Международный день прав человека 10 декабря прошли акции оппозиции и правозащитников. Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция предупреждают о возможности введения новых санкций против Ирана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Городской репортаж в программе «Время свободы». 6 семей в подмосковной Щербинке пытаются доказать в суде свое право на квартиры, в которых граждане живут 15 лет, не имея ордеров. Им угрожает выселение из квартир, ранее принадлежавших Министерству обороны. Городская администрация несколько лет назад отключила электро- и водоснабжение зданий, а сегодня пытается выселить граждан под предлогом аварийности жилья. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
В домах барачного типа по улице Дорожная с 2006 года отключены вода и свет, но в них продолжают жить 6 семей из числа заселенных еще в 1985 году. Тогда 20 семей вольно-наемных работников воинской части по распоряжению командира получили квартиры в 5 четырехквартирных бараках, из которых накануне выехали в благоустроенные квартиры семьи офицеров. Когда воинскую часть и вовсе расформировали, дома передали муниципалитету. Семьи, не желающие выезжать, провели недавно митинг у здания администрации Щербинки. Одна из его участниц, Ольга Емелина, утверждает, что представители Министерства обороны на стороне бывших вольно-наемных, а городские власти с гражданами не считаются.
Вот именно эта воинская часть, она на данный момент расформирована. Потом мы перешли АМИСу. АМИС сейчас в суде выступает третьим лицом, и они не против, чтобы мы там жили. До сих пор военные нас поддерживают. АМИС дает нам в суд все справки, все документы. Она присылает представителя со своей стороны. То есть упирается одна администрация.
Позицию Щербинского муниципалитета представил руководитель юридического отдела Дмитрий Герасимов.
Передавались эти дома юридически свободными. Также эту ситуацию проверяла госжилинспекция. Имеется справка заключения этой организации, которая направлена в адрес главы города Щербинки. По данной справке эти дома также являются свободными. Граждане, которые ранее в них проживали, были расселены еще Министерством обороны. Те люди, которые на данный момент там находятся, занимают эти помещения на незаконных основаниях. В связи с чем, действительно, имели место обращение в суд со стороны этих граждан, которые пытались признать свое право собственности на данные помещения. Однако в силу того, что какие-либо правоустанавливающие документы на жилье у них отсутствуют, то есть нет ни ордеров на вселение, ни каких-либо договоров, которые бы подтверждали, что они там находятся на законных основаниях, в связи с чем суд отказывает этим гражданам в удовлетворении их исковых требований.
Как рассказал Павел Попов, представляющий интересы жителей в суде, граждане добиваются судебного признания права собственности в порядке приобретательской давности.
Прошли все инстанции, сейчас мы вышли с исками о признании права собственности в порядке приобретательской давности. В принципе, нами заявление подано о наложении ареста на указанные дома, чтобы администрация никоим образом до вынесения судебных актов не распорядилась этим имуществом. Дома сейчас эти разрушаются, власть пытается утверждать, что это дома аварийные, но ни одного документа нет. Выселялись люди, и потом это имущество просто разваливается сейчас. Откуда выселены? Там собираются бомжи и наркоманы.
Юрист администрации Щербинки Дмитрий Герасимов рассказал, что по данным БТИ, с момента передачи зданий на городской баланс их износ уже оценивался почти в 75%. Сообщил также о проверке паспортно-визового режима с участием участкового.
Было установлено, что все граждане, проживающие в данных домах, имеют регистрацию по месту жительства в других регионах Российской Федерации.
Ольга Емелина.
Они предполагают, что у нас есть второе жилье, но они же не знают, в каком оно состоянии. Ну, конечно, кто-то где-то прописан, мы, естественно, не бомжи все. Все прописаны, кто где. Но жить невозможно, допустим, если у нас одна женщина прописана, 14 человек в квартире. Вот как она может там жить с детьми со своими, например? На протяжении вот полутора десятков лет мы спокойно там жили, мы принимали участие в жизни города. У нас дети на соревнованиях, грамоты есть. И вот нынешний мэр, который находится под следствием теперь, выдавал собственноручно грамоты, медали, все. Мы жили спокойно. У нас и сейчас имеются эти справки на руках, но нас с ними посылают просто куда подальше. Я не понимаю, почему суд вносит решение в пользу администрации как собственника. Я считаю, что собственник, если это его дома, он должен вкладывать какие-то деньги, допустим, если им выделяются. Им же должны выделяться деньги, я считаю, на дома. Какие они собственники? Повыгнали людей, все поразрушено. Бомжи теперь живут в этих домах.
Остающаяся жизнь в бывших бараках намерены обжаловать решение мирового суда, и обе стороны конфликта ждут, что скажет более высокая судебная инстанция. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, может ли сальная история поставить точку в карьере Тайгера Вудса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего через 11 месяцев после ухода из Белого дома на фоне рекордно низких для президента рейтингов Джордж Буш добился реабилитации в глазах многих американцев. 44% опрошенных предпочли бы сегодня его в кресле президента. 50% высказались за Барака Обаму. Новоизбранный президент Обама вступил на порог Белого дома при почти 70% поддержке американцев. Президент Буш покинул стены первого особняка, поддерживаемый 22% избирателей. То, что менее чем за год разрыв между ними сократился до 6%, свидетельствует, по словам социологов, о том, что экономические проблемы в глазах американцев стали проблемами Барака Обамы. Эти данные не сулят ничего хорошего демократам-членам Конгресса, которым предстоят выборы в 2010 году. Джордж Буш и его наследие едва ли к тому времени останется выигрышным объектом критики для политиков-демократов. Чудо, обратное тому, что регулярно совершают московские власти, расчищая столичное небо от грозовых облаков, пытаются совершить американские ученые. Но их усилия некому оплачивать. Так называемая компания засевания облаков теряет финансирование в условиях финансового кризиса. И многие эксперты называют эти работы лженаукой. Засуха, отсутствие осадков в западных районах страны заставило некоторые штаты прибегнуть к обстрелу облаков испарениями иодида серебра, которые, как считается, заставляют облака превращаться в дождь. Национальный исследовательский совет не обнаружил ясных доказательств того, что такая технология работоспособна. Некоторые специалисты считают, что она может применяться только для определенного вида облаков в определенных атмосферных условиях. Людей, на которых в результате химической реакции выпадают осадки, беспокоят их последствия. Но сторонники этого чуда утверждают, что такие эксперименты помогают увеличить количество влаги, выпавшей на Землю, от 5 до 15%. История, начавшаяся таинственной автомобильной аварией, может завершиться уходом из спорта звезды мирового гольфа Тайгера Вудса. Таково предсказание британского таблоида «Сан». Американские комментаторы говорят, что Вудс, скорее всего, будет способен пересидеть бурю в прессе, спровоцированную сравнительно мелкой аварией Кадиллака, за рулем которого находился Вудс. Хотя и они с изумлением следят за развитием истории, которая может закончиться чем угодно, рассказывает Алан Давыдов.
После того, как звезда мирового гольфа, 33-летний Тайгер Вудс, на своей машине врезался в дерево и в пожарный гидрант, спасаясь, как считают многие, от разъяренной жены, желтая пресса, что называется, взяла след, предчувствуя сенсацию, и была вознаграждена. Авария оказалась прелюдией к богатой на детали истории о бесконечных внебрачных интрижках Тайгера. Самопровозглашенные объекты его любовного интереса появляются чуть ли не каждый день. Сегодня список этих дам достиг двузначной цифры. Их цель очевидна – добиться своих 15 минут двусмысленной славы. Готовность прессы обрушиться на своего недавнего любимца больше занимает профессионалов. Обозреватель спортивного телеканала ESPN Говард Брайант объясняет это тем, что общественный интерес к Вудсу из сугубо спортивного превратился в светский, в широком смысле этого слова. Ну как же, темнокожий профи номер один в самом аристократическом виде спорта, миллиардер, отец двоих детей, женат на бывшей шведской фотомодели Эллен Нордегрен. История Тайгера Вудса сама по себе интересна, но упреки в чересчур преувеличенном внимании прессы к ней тоже справедливы. Действительно, на фоне более значимых событий, интерес к таким вещам, как траектория движения машины Тайгера Вудса, был ли он босиком, положила ли его жена клюшку для гольфа в машину, храпит ли он во сне, по крайней мере, бессмыслен. Все происходящее в его доме – его частное дело, и, казалось бы, не должно интересовать общественность. Такой интерес был бы уместен, если бы Тайгер, управляя машиной, скажем, в нетрезвом состоянии, кого-то сбил на дороге. Но публику интересует не столько это, а прежде всего список женщин, с которыми он вступал в связь, и кем этот список еще пополнится. По мнению обозревателя еженедельного журнала Sports Illustrated Фрэнка Де Форда, на основе роста интереса публики к частной жизни знаменитых спортсменов происходит сращивание спортивной прессы и прессы бульварной. Безусловно, гламурная журналистика всегда более тяготела к женской аудитории, в то время как спортивная пресса считалась уделом мужчин. В прошлом в спортивных СМИ было негласное табу на освещение поведения атлетов за пределами спортивного поля. Однако сегодня таблоиды начали активно приглядываться к миру спорта, как к источнику своих публикаций, и спортивным журналистам все труднее сохранять эту сферу в качестве своей заповедной территории. Мы наблюдаем рождение спортивно-светского гибрида журналистики. Но обратите внимание, политические средства информации сегодня также гораздо активнее освещают частную жизнь государственных должностных лиц. Фрэнк Де Форд уверен, что бульварная пресса останется глухой к просьбам Тайгера Вудса оставить его в покое и будет держать под прицелом дальнейшие перипетии личной жизни спортсмена, включая возможное появление новых любовниц, а также возможный развод и раздел имущества с женой.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В следующем часе утренней программы «Время свободы» поговорим о расследовании причин пожара в пермском клубе «Хромая лошадь». У нас в прямом эфире будет наш корреспондент в Перми Анастасия Сечина. Выборы в Абхазии 12 декабря, завтра, в субботу, выборы президента республики. С обозревателем «Радио Свобода» Демисом Паландовым побеседуем о том, кто претендует на этот пост и кто является фаворитом этой президентской гонки. И, конечно, продолжим общение на одну из главных тем нашей программы. Какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? Таков вопрос нашей сегодняшней программы. В середине часа мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит
Радио Свобода.